Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, опрос. Опрос в моем телеграм-канале. Звучит он так. Смогут ли нормальные русские люди, нормальные, которые в России живут, в России работают, видов на жительство не имеют и так далее, вновь увидеть старые камни Европы? Варианты ответов. Первый. Конечно, как война на Украине закончится. Вариант второй. Конечно, когда на танке к ним приедем. Вариант третий. Уже нет, никогда не пустят. Вариант четвертый. Нет, когда там все успокоится, камней уже не останется. Значит, я всех приглашаю отвечать. Значит, будем реагировать по мере. И, ну, я при этом отдаю себе отчет в том, что первые 10 минут будет более-менее разумно, а потом, соответственно, полезут боты, и мы это голосование уберем. Почему этот вопрос меня заинтересовал? А дело в том, что в субботу, то есть позавчера, одновременно вышел обзор макроэкономический фонда Хазина, как бы с очередным как бы доказательством того, какие идут тенденции, это первое обстоятельство. А второе обстоятельство, в эту же субботу вышла экономика по-русски, где я с Михаилом Геннадьевичем Делягиным обсуждаю экономическую ситуацию в России. А то ко мне все пристают, почему я Россию не обсуждаю. Я много раз объяснял, что я не могу обсуждать Россию, потому что я вижу, что ситуация плохая, я вижу, что экономический спад, но цифирик я не вижу, потому что их нету. Ну вот мы с Михаилом Геннадьевичем. Михаил Геннадьевич у нас депутат, у него есть доступы к каким-то секретным цифрам и все остальное. Поэтому, вот, значит, смотрите, мы целый час разговариваем именно о российской экономике. Вот. Но мне хотелось бы одну очень важную вещь сказать. Значит, давайте сразу скажем, сколько у нас уже набежало. Значит, 19% считают, как война на Украине закончится, можно будет посмотреть старые камни Европы. 31% считают, что придется на танки к ним приехать, 4% считают, что никогда не пустят, и 46% считают, что когда там закончится заварушка, которая вот-вот начнется, то камней уже не останется, смотреть будет нечего. Посмотрим следующую итерацию. Значит, в чем проблема и в России, и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Почему был вопрос именно про Западную Европу? Потому что она в наихудшем положении. Ну, в еще более худшем положении Великобритания, но она маленькая, и по большому счету, за исключением крайне незначительного количества, скажем прямо, не совсем адекватных лиц, никому не интересно, да, а те, кто, значит, до сих пор считает, что надо жить в Лондоне, как бы я могу только сказать, лечиться надо. Значит, а вот почему. Дело в том, что вся современная модель среднего класса идеологически появилась по большому счету, после Второй мировой войны, когда Запад задумался о том, как ему идеологически бороться с коммунистической пропагандой. И для того, чтобы ликвидировать пролетариат, и для того, чтобы показать бедному советскому человеку, как надо жить, была создана концепция среднего класса. Отметим, что действительно в 50-е и 60-е годы в Соединенных Штатах Америки появилось довольно большое количество людей, которые стали жить неплохо. Была знаменитая выставка конца 50-х с кухонной техникой в Москве и т.д. и т.п. Но, кстати, если вы посмотрите, как была устроена кухня, знаете, не то Маккартни, не то Леннон на своей кухне в Ливерпуле. Это, между прочим, только тоже конец 50-х. Ну, это вот от кухонь в нашей стране отличалось мало. Единственное, что коммуналки, да. Но я не исключаю, что и в Англии в тот момент было достаточно много коммуналок, их просто никто не видел. Так вот, фокус состоит вот в чем. А реально средний класс как элемент, ну, как бы социально-политической системы стал появляться только в начале 80-х после появления Рейгономики. До этого средний класс составлял, ну, от силы 15% населения. Да, его всем показывали, ну, хорошо, может быть, 20%, но, тем не менее, люди, которых считали, которые тогда считали средним классом, это были люди, у которых был домик, взятый в ипотеку, то есть это был не их домик, арендный, и, соответственно, машинка, одна на семью. Вот это вот принципиальная вещь. А вот начиная с, там, грубо говоря, с 81 года, когда началось кредитное стимулирование спроса, появился массовый средний класс. А массовый средний класс — это очень интересная штука. Почему? Потому что это люди с типовым потребительским поведением, и которые, собственно, и привыкли, что у них должно быть отдельное жилье, у них должна быть машина, а в идеале машина у каждого взрослого члена семьи, а, соответственно, у них должна быть возможность куда-то ездить. Именно под спрос этого среднего класса возникла вся индустрия туризма, вот все вот эти пятизвездочные гостиницы. Я про это много рассказывал, повторю еще раз, когда я был на Тенерифе, мне показывали одну, по-моему, или две гостиницы, которые были еще там с 30-х годов, и где останавливались богатые люди. А больше гостиниц не было. Были разного рода такие вот всякие, значит, гостевые домики, где можно было снять такой апартамент маленький, комнатенку. Ну, в общем, если вы посмотрите, знаете, вот в годы моей молодости был такой смешной фильм, который тогда в СССР назывался «Эротическим», «Греческая смоковница». И там показано, как люди путешествовали и отдыхали. Вот, соответственно, яхты были у богатых, или же у тех, для кого эта яхта была, соответственно, средством зарабатывания. То есть она была тоже арендная или, соответственно, купленная в кредит. Ну, вместо машины. А вот все остальное, это вот были бедняки, которые ездили автостопом или ездили в автобусах и так далее и тому подобное. Вот это вот была модель существования этой системы. Значит, еще раз возвращаемся к голосованию. 20% считает, что как война на Украине закончится, так мы туда сможем ездить. 29% считают, что нет, придется ехать на танке. 3% считают, уже никогда не пустят. И 48% считают, что мы туда сможем приехать только тогда, когда там все успокоится, но камней уже там не останется, потому что все разнесут. Значит, ну вот, как бы... продолжаю дальше. Значит, но под вот этот средний класс было выстроено предложение, если есть спрос, всегда появится предложение. Не только в товарах и услугах, но и в политических услугах. То есть, иными словами, партии были выстроены под этот средний класс. И среднему классу объяснялось, что если они не будут голосовать вот за эти партии, партии были одна чуть-чуть левее, другая чуть-чуть правее, иногда, как в Германии, третья, типа либеральная. Все. И все было хорошо. Или как во Франции, да, галлисты и социал-демократы. Все замечательно. Все остальное — это маргиналы, которые должны быть прижаты, их лидеров надо регулярно сажать в тюрьму и так далее и тому подобное. Единственное исключение — до 70-х годов, пока был жив маркиз Энрико Берлингуэр была коммунистическая партия Италии. Но это потому, что были еще живы те люди, которые воевали тогда, во Второй мировой войне. Все, когда они вымерли, все это исчезло. Вот, кстати, мне тут написали, да, я сослался на разговор с Делягиным. Смотрел ваш разговор с Делягиным, много нового. Делягину верит, как он отлично осветил ситуацию с обеспечением жильем военных и ветеранов СВО. Мрак. Ну, действительно, мне очень много народу написало, что после просмотра нашего разговора у них началась депрессия. Ну, тут вот куда денешься. Ничего не поделаешь, такова солярий. Значит, возвращаемся к базовой теме. А сегодня уже понятно, что уровень жизни падает. Обратите внимание на то, как изменилась пропаганда. Если раньше молодежи объясняли, что они должны работать, чтобы у них был домик и машинка, то теперь молодежи объясняют, вам не нужны домик и машинка, вы свободные люди, вы ни к чему не привязаны. Квартирку можно взять в аренду, машинку можно взять каршеринг или тоже в аренду. Вопрос, зачем это? А я могу объяснить, почему. Потому что нужно, чтобы те деньги, которые раньше шли на ипотеку и на уплату кредита за машинку, сейчас шли на текущее потребление. Но вы понимаете, что когда человеку 20, 25 или даже 30, он может не думать о том, где будет жить его семья, где будут жить его дети и все остальное. А когда человеку становится 40, он неожиданно понимает, что у него уже никогда не будет своего жилья и своей машины, ну и поэтому глупо заводить детей. Поэтому очень интересно, например, в Испании это выражается так, там нету семей, ну, то есть традиция стала такая, мужчина с женщиной живут, но не в браке, и у них один ребенок, ну, чтобы как бы было, да, биологическую функцию выполнять, женщина хочет родить ребенка. Все, точка. Если что, то, значит, мальчик, он как бы ни за что не отвечает, а девочка живет в квартире родителей. Ну, или в доме. Это если есть. Если нет, ну, тогда, значит, не повезло. Вот какая картинка. Такую же попытаются применить нам. Но я хочу сказать, что вот как только ставку подняли, стало понятно, что ипотеки быть не может. Ее просто, в принципе, быть не может при такой ставке. Поэтому встройка встала. Нету спроса, нету. Теоретически можно, да, попытаться делать такую штуку, да, богатые люди скупают эти многоквартирные дома и в аренду сдают студентам. Беда только состоит в том, что там, где они это делают, в Новой Москве, нету работы. А работа в центре, а ехать в центр как? Общественного транспорта там нет, потому что это всем лень делать общественный транспорт. Ну, электрички есть, хорошо. То есть вдоль электричек, да, вдоль трасс больших, выездных, где автобусы ходят. Но в общем и целом это все начинает умирать. Правда, у нас в стране появляются вдоль этих трасс поселочки. И тогда, соответственно, да, значит, мужик строит дом, который еще относительно дешев, потому что земля еще не дорогая. Через пару-тройку лет она станет дорогой. Он строит дом и живет там со своей семьей, с малыми детьми, на машине ездит в Москву. Но дальше, когда, соответственно, дети чуть-чуть подрастают, возникает вопрос, что с ними делать. Ну, им надо чем-то заниматься, а в деревне заниматься нечем. Ну, остается что? Интернет, да, программирование может быть. Значит, вот это вот картинка. Но у нас она еще ничего. А вот на Западе это катастрофа. Почему? Потому что вот эта вот модель, что должно быть свое жилье, в Европе этого уже нет, в Европе уже большинство жилья в аренду. Скоро они начнут переходить на коммуналки. Уже сегодня, скажем, в Восточной Европе, скажем, в Праге, там квартира, стоимость коммуналки двухкомнатной квартиры в Праге становится сравнимой с пенсией, то есть, иными словами, пенсионеры все должны уезжать из города. Ну, как бы логика-то простая, да, у тебя двухкомнатная квартира, ты ее сдавай, да, и вместе с пенсией ты, соответственно, пенсия идет на коммуналку, а на то, что ты заработал, ты, соответственно, живешь, снимаешь квартиренку где-нибудь в провинции. Ну, и так далее, и тому подобное. Вот это вот, как бы, работа, жизнь, которая ждет людей и в Западной Европе. Но кризис-то продолжается. И среднего, и средний класс исчезает, его не будет. То есть примерно половина населения страны, половина населения, которое привыкло, что у человека должно быть эта норма, потому что с 80-го года три поколения, вы поймите, в 80-м году, в 81-м, первые потребители этой кредитной экспансии были люди, которым было, ну, условно говоря, от 20 до 35, ну, 40. Значит, ну, они стали брать кредиты, ну, увеличивать свой долг, но зато у них домики и машинки. Ну, машинки, как бы, они уже сломались к нашему времени, но домики остались. В этих домиках, ну, как бы, их надо ремонтировать. Вот когда приходят у него срок, говорю, у домика через 20 лет нужно ремонт делать. Это фактически, считайте, новая ипотека. Ну, потому что вам нужно брать лицензированных электриков, лицензированных сантехников, потому что надо перекладывать все коммуникации. И они же тоже строились на 20 лет. Идиотов-то нету там. Это у нас строится вечно. У меня сейчас в доме, в котором я живу, он 1927 года. И в нем вот последние лет 5 начали чугунные трубы в 27-м году поставленные, начали портиться. Надо их менять. Но это сколько лет прошло, считайте, 100. А дома, которые построены в 50-е годы, они еще простоят 30 лет. Вот те, которые построены уже в конце 80-х, да, там начинаются проблемы. Но на Западе-то изначально строят дом так, чтобы он стоял 20 лет. Ну, 30. Ну, или он должен стоить запредельных денег. То есть это не картонный дом. Вот вам картинка, да, значит, пускай даже им 20 лет было. Значит, им было в 80-м году 20. Значит, где-то 2005-2010 это их дети, их детям 20. Ну, и, соответственно, еще 20 лет. То есть уже сейчас 20 лет внукам тех, кто в 80-е годы начинал эту штуку, третье поколение. И они привыкли. У родителей домик был, у бабушек-дедушек домик был. Где наш домик? А домика нет и не будет никогда. Они даже не могут переселиться в дом бабушки с дедушкой, потому что дом бабушки с дедушкой нуждается в капитальном ремонте, а под это нужно брать новую ипотеку, а денег на нее нет. Значит, в этой ситуации они начинают злобствовать. И вот тут есть одна очень интересная тема, которую я обсуждал с нашими марксистами советскими. Была даже интересная передача на «Авроре», когда «Аврора» еще существовала. Значит, Саша Бузгалин, Соркин и я, мы обсуждали, не является ли вот этот вот разрушающийся средний класс аналогом пролетариев Маркса. К сожалению, они оба умерли, ну, Соркину уже было очень много лет, а Бузгалин как бы вот умер, к сожалению, тоже. Но, тем не менее, я очень рассчитываю, что эту тему можно будет как-нибудь поднять. Дело в том, что пролетариату что нужно? Ему как бы, что такое пролетариат? Да, это те, кому никто, у которых нет ничего, кроме их рабочих рук, то есть труда. Ну да, конечно, современный средний класс по сравнению с промышленным рабочим 19 веком действительно ничего не умеет, но зато промышленного рабочего нужно было учить, собственно, вот Ленин же начинал, они все начинали с рабочих кружков, они объясняли рабочим, как их эксплуатируют. Среднему классу это объяснять не нужно, у них у всех высшее образование, они все Маркса читали. А если не читали, то, по крайней мере, знают, кто это, и могут прочитать. Благо, в интернете сейчас его прочитать можно. Вот. По этой причине очень интересная возникает ситуация. Появляются люди, которые готовы, они люто ненавидят эту власть. Почему? Потому что эти люди, ну вот эти вот политики, лишили их возможности жить нормально, в их понимании. Понимаете, человек 19 века, для него отдельное жилье – это роскошь. Ну, прямо роскошь. И обычному человеку такое не положено. Ну, посмотрите, вот, фильмы какие-нибудь 19 века, там, можно даже не униженные и оскорбленные, а, или там еще какую-нибудь, а там, поэтому читать Гюго сложно, но хоть Дюма почитайте или Бальзака. Там вот как раз вот это вот все аккуратно, как же люди живут, не богатые, а просто люди. В ночлежках, там еще чего-то. И вот сейчас этих людей обратно туда будут загонять. Да, им будут вешать лапшу на уши, зато вы свободны. Зачем вам домик? Вы же можете переехать из одного города в другой. А если у вас есть домик, вы не можете переехать, потому что вы должны в этом домике жить, и вы должны ипотеку платить, и т.д. и т.п. Но только разница состоит в том, что когда вы живете в своем домике, вы не должны думать о том, где вы будете ночевать завтра. Это очень важная штука. Россия, кстати, в этом смысле страна очень специфическая, поскольку у нас у 80% населения было свое жилье, выданное с советской власти. И по этой причине люди значительно более как бы социально спокойные. Как говорили американские специалисты, социологи, если у человека есть свое жилье, он никогда не будет выступать против действующей власти, которая ему это жилье дала. Они под это дело строили вот эти вот большие ипотечные программы для тех, кто возвращается из армии после 45-го года. Но возвращаемся. Так вот, через несколько лет, когда все это дойдет до логического завершения, в Европе 50% населения будет люто ненавидеть свою власть и делать все для того, чтобы ей напакостить. Нет, эти люди, они очень напуганные, они конформисты, они не будут сами устраивать теракты, хотя их дети, которым сейчас там 10 лет, и которые как бы еще не понимают, что к чему, могут это попытаться сделать. Но восстановится феномен конца XIX века в Российской империи, когда был массовый террор против власти, ну, со стороны там боевых организаций, да, сначала народной воли, потом эсеров. Почему был такой террор? А потому что его поддерживало все общество. Ну, за очень узким аристократическим слоем. Почему? Да потому что было сословное общество. И по этой причине все знали, что если ты не входишь в богатое сословие, то ты не получишь то, что тебе, ну, как бы, что, в общем, нормально. А если ты даже и получил там к 35-40 годам генеральский чин, то твоим начальником является 25-летний долдон, но который князь. И по этой причине ты поддерживаешь тех, кто этого долдона убить хочет. Ну, потому что, а за что им? И вот это вот та проблема, с которой сегодня столкнется Европа западная. И по этой причине я считаю, что вероятность того, что от старых камней ничего не останется, достаточно велика. Окончательный результат голосования. 19% считают, что сможем поехать, как война на Украине закончится. 30% считают, что все-таки мы должны приехать на танки. 3% уже не пустят никогда. И, наконец, 48%. Фактически эта цифра не изменилась. Туда будет ехать бессмысленно, потому что когда там все успокоится, старых камней уже не останется. Вот ситуация, в которой мы находимся все. У нас она получше, чем у них, но проблема та же самая. Вот это вот надо учитывать. А так, в общем, перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. Слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Можно небольшую ремарку в стиле черного юмора?
Ну, такая, ну уж не слишком черного, а то он уже
Делягин. К вашему вопросу нужно было задать вопрос, какие камни можно будет посмотреть в Европе, старые или новые?
Ну, новых-то будет много, тут даже вопрос.
Ну да.
Целая куча, я бы сказал.
Так, теперь к нашим баранам возвращаемся. Значит, давайте факты посмотрим, какие последние были. Китай уперся рогом и сопротивляется со страшной силой. Значит, Бразилия поет песенку о зайцах, а нам все равно. Значит, Индия пошла на попятную и начала, так сказать, совещаться насчет тарифов. А мы... Значит, боясь, наверное, не спугнуть сомнительную ситуацию соглашения с Соединенными Штатами, заняли позу животного мудрого, который наблюдает со стороны. Вопрос. Значит, не было попыток никаких собрать БРИКС. Значит, эта организация доказала свою несостоятельность и нежизнеспособность в критических ситуациях мировой политики.
Нет, не соглашусь. Тут ситуация немножко другая. Дело в том, что БРИКС – это не организация, это клуб. Клуб, он там собирается раз в какое-то время и обсуждается, но без каких-то совместных действий. Я уже говорил, что БРИКС – это страны, которые в соответствии с той концепцией, которую мы изложили с Андреем Кобяковым в книжке «Закат империи доллара и конец Пакс Американо» 2003 года, 22 года тому назад, это... страны, которые могут стать лидерами своих валютных зон. У них нету единой политики финансово-экономической, и быть не может, потому что у каждого из них свой сценарий. То есть это просто страны, которые будут, ну, потенциально могут стать мировыми лидерами по итогам вот этого вот кризиса вместе с Соединенными Штатами Америки. Ну, правда, эти Соединенные Штаты Америки будут ушами хлопать, они тоже могут выпасть из лидеров. Ну, просто даже в некотором варианте прекратить свое существование. Вот это вот картинка на сегодня. Вот, поэтому к этому так и нужно относиться. БРИКС никаких мер централизованных принимать не будет по той причине, что он этого делать не может. У него другой функционал. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, Михаил Ильич, здравствуйте. Это Андрей, Москва. Хотел вас спросить вопрос, задать вопрос. Можно, да?
Да.
Да, подскажите, пожалуйста, вот была вот новость. Батька Лукашенко пытается или там собирается ввести 150 тысяч рабочих трудовых мигрантов из Пакистана. Ну, он же сам вот несколько месяцев назад, да и на протяжении там последних лет говорил, что это приведет к катастрофе, ту же самую Европу, а сейчас сам наступает на те же самые грабли. Скажите, пожалуйста, это что вообще такое было? Спасибо.
Ну, это вопрос сложный, понимаете, батька мог же там решать какие-то конкретные вопросы, конкретные задачи, это нужно разбираться. Вот, поэтому я бы не стал так. Если бы это стало нормой, то есть если бы он каждый год по 120 тысяч брал, это уже совсем другая ситуация. Так что я бы спешить бы не стал.
Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил
Владимирович. Здравствуйте.
Вячеслав, город Чайковский. Да, такой вопрос. Ранее вы говорили о том, что начальник очень боится, что Запад объединится. Вот, и Европа сейчас декларирует, что она объединилась против нас. И Америка тут временно, ну, как бы отползла, словно серую зону. Вот, и вроде бы как-то фишки на, скажем так, на карте мира, они чуть-чуть расставились. И вот вопрос, вот именно ваше мнение, какие должны совпасть условия, чтобы начальник принял уже, ну, как бы решения политические по финансовому...
Посмотрим. Надо смотреть за ситуацией. Еще раз говорю, я не настолько хорошо разбираюсь в политических рисках, чтобы объяснять начальнику, когда он это должен делать. То, что тенденция меняется, это очевидно. То, что, соответственно, сегодня мы сидим на дереве и смотрим, как США воюют уже даже не с Китаем, а с евроатлантическими элитами, Евросоюзом и Великобританией. А когда он их, наконец, победит, а он их, они, то есть Соединенные Штаты Америки, безусловно, победят с очень большой вероятностью. Ну, потому что, обращаю ваше внимание, вся эта чехарда с тарифами двухнедельная, она не затронула базовую вещь – тарифы для Евросоюза. Да, они маленькие, 10%, но это для них критично. Такая вот история. Поэтому я бы сказал, что все как бы не так плохо. Вот. Но это надо учитывать, да, что ситуация очень сложная, она очень быстро меняется. Сейчас, например, хотят устроить войнушку на Ближнем Востоке. То, что войнушка, это плохо. То, что при этом цены на нефть сильно подскочат, это факт. И это для нас, в общем, хорошо. Ну, так что вот такая вот история. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Это Олег, город Ростов-на-Дону.
Да.
Вот тут вот немножко, так сказать, вернуть к нашей стране. Как вы считаете, вот масштаб рынка, он определяется количеством населения или все-таки доходами этого населения?
Не, ну вот. Он определяется, вне всякого сомнения, платежеспособным спросом. А он очень сильно зависит от распределения денег. То есть, если у вас один богатый, а 10 бедных, то спрос маленький. А если при таком же количестве денег у вас 11 человек, ну там 10, у них примерно поровну, то спрос большой. Это, кстати, известная история, что совокупный спрос очень сильно определяется распределением богатств, потому что чем богаче человек, тем меньшую долю своих активов он тратит на потребление. Ему не нужно потреблять, он уже все и так потребил. Вот, вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да, с кем я говорю?
Здравствуйте, меня зовут Лилия, я из Омска.
Да,
подскажите, пожалуйста, вот канал «Рыбарь» регулярно сообщает о том, как в Среднюю Азию, в частности, Казахстан, Узбекистан и так далее, буквально влезают инфраструктурные НКО из стран Британии, Франции и так далее. Буквально, но оккупируют инфраструктуру. Плюс проект «Туран», который идет из Турции. Все это, как вы думаете, грозит ли нашим южным, не южным, наоборот, северным, Омская область, в частности, Новосибирская, не грозит ли нам это беспорядками или чем-то таким вот страшным? Спасибо большое.
Ну, вы граничите, да, с Казахстаном. Более того, как я понимаю, значит, от Омска там до Владара всего ничего. Ходили даже в 2000-е годы идеи сделать такую единую агломерацию. Вот, там, такой длинный город, ну, типа Волгограда, да, длиной там, вот, значит, узкий, но длинный, да, и выпустить в нем какую-нибудь очень скоростную железную дорогу или очень скоростной трамвай, которая за час проезжает от одного конца до другого. Но неважно. Значит, да, действительно, они очень сильно пакостят, очень сильно. И да, действительно, это ведет. Но, понимаете, вот тут в чем вся штука, да? Дело в том, что эти ребята, они искренне решили, что они могут самостоятельно вести свою политику и быть независимым государством. Обстоятельства должны снести элиты, которые считают, что они могут сами. Малые государства сами не могут. А дальше они должны принять решение, что с нами им сильно лучше. То, что с Китаем им будет плохо, это они видят на примере уйгуров. А вот то, что англичане, французы, турки из них сделают лиц, мягко говоря, даже не второго, а третьего сорта, они пока не видят. И это, конечно, их ошибка. Но посмотрим. Понимаете, это же все как бы... Обратите внимание, насколько упал уровень жизни по сравнению с тем, который был в СССР, там, в Таджикистане. Ну, в Узбекистане чуть получше. Но там, собственно, и меньше влияния всех этих сил. Так что вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Меня зовут Клоя. Звоню вам из Франции. И мы с папой вас давно слушаем.
Спасибо.
Значит, скажите, пожалуйста, если Дональд Фредович доберется до ФРС, сможет ли Европа печатать деньги для поддержания уровня жизни населения и стерилизовать избыточную ликвидность на других мировых фондовых рынках, типа Франкфурт, Гонконг,
да,
или, прости господи, в большом известном городе на острове, чтобы не называть его имени.
Папа написал, а ты читаешь.
Да.
Хорошо, сейчас отвечу. Значит, действительно, сегодня Евросоюз поддерживает уровень жизни населения за счет эмиссии евро. Да, это создает проблемы, потому что нет ресурсов на то, чтобы усиливать военную составляющую, чего хотят нынешние руководители Евросоюза. Зачем они это хотят? Это тоже понятно. Я об этом говорил в начале передачи. На фоне падения жизненного уровня населения им нужно каким-то образом это население мобилизовывать так, чтобы они поддерживали нынешнюю власть. Это можно делать только через внешнюю угрозу. Типа, нас хотят убить. Логики в этом нет. Кто хочет, зачем хочет. Нет, может быть, их хотят убить местные мусульмане, которых они же там запускали несколько десятилетий в страну. Но это другая тема. Ее как раз они не рассуждают, как бы не обсуждают. Дальше. Есть еще одна тонкость. Для того, чтобы избыточную ликвидность куда-то деть, нужны специальные инструменты. А в западном мире таким инструментом, у Китая отдельный механизм, являются финансовые рынки Соединенных Штатов Америки. Если Трамп обрушит этот механизм. Обрушить его можно разными способами. Можно добраться до ФРС и закрыть, соответственно, перевод денег для Евросоюза. И тогда исчезает механизм, с помощью которого можно избыточную ликвидность в евро переводить на американские финансовые рынки. Потому что это происходит за счет конвертации евро в доллары. Если долларов нету, то у вас происходит резкая девальвация евро, евро падает, и в этой ситуации, поскольку Евросоюз – это страна, которая импортирует прежде всего сырье, нефть, газ, металлы, начинается экономическая катастрофа. Собственно, частично она уже началась с отказом от дешевого российского газа и дешевой российской нефти. Вот это вот базовая ситуация на сегодня. Вопрос, возможно ли заменить американские финансовые рынки на другие? Вот Франкфурт, Лондон или еще что-то? Ответ – нет. Для того, чтобы сделать необходимые по масштабу финансовые рынки, нужно, по крайней мере, пара десятилетий спокойной жизни. Спокойной жизни уже нет, пары десятилетий тоже нет. По этой причине у Евросоюза два варианта. Либо быстрое падение уровня жизни населения, что как бы очень не хочется, очень страшно и так далее и тому подобное, либо, соответственно, продолжение эмиссии, при котором уровень жизни будет падать медленней, но все равно будет падать, потому что будет высокая инфляция. Вот вся картинка на сегодня. Заменить невозможно, потому что и лондонский рынок, и тем более рынок Франкфурта уже... Он изначально-то по масштабу не тянул, но сейчас он падает. а в смысле объемов и всего остального. И на общем фоне, конечно, вся эта картинка выглядит крайне грустно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил Леонидович. Артем, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, а вы встречались с трудами экономиста Чертаева Магомеда Абакаровича? Потому что очень интересный репортаж, я вот недавно на ресурсы смотрел, о том, что в 86-м году был в СССР проведен некий экономический эксперимент, где получились невероятно позитивные результаты. У меня такой вопрос. Если вы знакомы с его трудами, не могли бы вы рассказать, почему это не произошло, не распространилось на всю страну?
Нет, я не знаком, поэтому ничего комментировать не могу. Но если вам не сложно, пришлите, пожалуйста, либо Елизавете в шапке моего телеграм-канала, либо Надежде, модератору закрытого канала, ссылочки, чтобы я мог посмотреть.
Мне бы интересно было бы знать ваше мнение.
Я понял, да, пришлите, может быть, если это интересно, я об этом и в передаче скажу. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Владимир из Москвы. Смотрите, у меня вот давно уже такой, последний, наверное, 10-15 лет вопрос такой, что Запад, поскольку он, ну, в принципе, вся Европа у нас была построена на грабеже окружающих земель и всех остальных. Вот. У меня такое ощущение, что у них закончилось уже, кого грабить, осталось только Россия. Вот. И вот вопрос такой, есть у них еще кого грабить, кроме нас?
Да, безусловно. Они могут ограбить Евросоюз, где еще много чего есть. Они могут ограбить Китай. Ну, попытаться ограбить Китай, это достаточно сложно. А вот что касается грабить Россию, не получится по банальной причине, потому что все, что есть у России, уже капитализировано в рамках западной системы. Мы это можем отобрать обратно, де-факто, но без этого никак, да, вот не получится. Вот это вот принципиальная вещь. Это, соответственно, то, что сегодня сильно ограбить нас не получится. Поэтому они, скорее всего, этого делать не будут, особого смысла нет. Вот. Вот такая вот штука. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Это Антонина, ВМКшница из Москвы.
Слушаю вас.
Скажите мне, пожалуйста, мы уже все решили, что кризиса нам не миновать в нашей стране. Вот, а так как мы люди в возрасте, и мы много чего увидели в этой жизни, а вот хоть в каком, навскидочку, в каком виде он будет конкретно для нашей страны? Это мы же пережили 98-й...
Да, я понимаю. Значит, вы знаете, у меня завтра будет вебинар, посвященный тому, что и как делать в этой ситуации. Поэтому я рассказывать не буду, я буду рассказывать на вебинаре, он, правда, платный, но на самом деле, как показывает опыт, бесплатные советы обычно воспринимаются плохо. Но в общем и целом, поскольку вы пережили 91-й год, 98-й год, 2008-й год, более или менее, что и как делать, понятно. Вопрос только в том, как, соответственно, минимизировать последствия именно для себя. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Леонид. Спасибо за тебя. Скажите, пожалуйста, я вот вспоминаю слова Владимира Владимировича, когда говорят, даже бандиты, в принципе, как бы не воюют с женщинами. Вот, как бы, так сказать, назначенную структуру правоохранительную, так сказать, вот слушаем представителей нашей жизни, которые пытаются донести правду, так сказать. Ну, в частности, вот Алина Лухань, там, и
Сухарь. Побыстрее вопрос задавайте.
Ага. Ну, я говорю, так сказать, стало вот с нашим народом, они наш народ находится под воздействием психогенераторов или чего-то, как бы не можно чувствовать вот наших лучших представителей женской половины, которые борются за наши права, собственно говоря, запуган ли он, так сказать.
Ну, я на самом деле не очень понял смысла вопроса, поэтому при всем желании ответить не могу. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Сергей, Кострома.
Да, слушаем.
Я предприниматель, небольшой, 15 человек штата. Вот вы часто рассказываете про политику Центрального банка. Я просто хотел бы высказать свое мнение, узнать ваше мнение.
Вы только давайте высказывать не надо, потому что уже совсем мало времени. Вопрос задавайте.
Да, не считаете, я понял, адекватно. Да. А не считаете ли вы, что все-таки политика Центробанка работает в плане увеличения людей на рынке труда, то есть закрытия производства? И второй момент, это, соответственно, уход с рынка неэффективных предприятий, которые влезли в кредиты, соответственно, влезли.
Вы знаете, я не соглашусь категорически, потому что, знаете, это такой способ борьбы с перхотью, да, с использованием гильотины. Можно, конечно, но как бы эффективность с точки зрения здравого смысла. У нас задача открывать новые производства, импортозамещающие. Вместо этого мы закрываем. Вот. Вместо того, чтобы заниматься повышением эффективности работы действующих предприятий и, соответственно, высвобождать рабочие места, мы начинаем заниматься какими-то очень странными мероприятиями. Так что я с вами категорически не согласен. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Сергей Леонидович. Извините, Михаил Леонидович, Сергей, Москва. Михаил Леонидович, посмотрите, вот у нас такая ситуация сложилась. Вот, я посмотрел ситуацию про пакистанцев. Вот смотрите, 120 тысяч для Белоруссии, мы умножаем Россию 15 раз больше. Это равняется 1 600 000. Представляете, если в Россию сейчас приедет 1 600 000 пакистанцев. Это вызовет катастрофический социальный взрыв и так далее. Вот чем закончатся вот эти 120 тысяч для Белоруссии?
Значит, я могу вам сказать следующее. Если вы посмотрите на Дубай, то вы обнаружите, что там местных жителей вообще процентов 10, а остальные все приезжие. И ничего. Как только вы их начинаете, как бы вы им объясняете, они должны говорить по-русски, они должны одеваться нормально и вести себя прилично. А как только он начинает... И семьи с собой не вести. Понимаете? Вы гастарбайтеры. Вы приехали на сезон, на полгода, ну или максимум на год. Все. И проблем никаких нет. А устраивать тут какие-то этнические анклавы? Нет, это запрещено. Разговаривать на своем языке только исключительно у себя в домах, а на улицах будьте любезны разговаривать по-русски. Ну и так далее, и тому подобное. Вот это вот, как я считаю, принципиально важная вещь. Все. Вот. У нас этого нету, но вот этим нужно заниматься. Могу вас уверить, что у Лукашенко в этом смысле все будет в порядке. Так что вот так. И даже тут и вопросов нет. Вот. Другое дело, что все равно с ними придется как-то аккуратно работать. Но это вот есть, на это есть специально обученные люди, которые этим будут заниматься. Ну, у нас уже осталось не так много времени, поэтому я уже буду завершать. Значит, я напоминаю, что завтра в 19:30, если память не изменяет, состоится вебинар по поводу того, как адаптироваться к тем изменениям, которые происходят в мире, как для физических лиц, для граждан, для домохозяйств прежде всего, так и для бизнеса малого и среднего. Да, о крупном мы не говорим, он пускай сам свои проблемы решает. Я напоминаю, что как бы кому интересно мое мнение по российской экономике, это вот «Экономика по-русски», которая вышла в субботу с Михаилом Делягином. Она есть у меня на сайте Хазин.ру. Она есть в моих каналах на Рутубе и даже, простите, на Ютубе. Ну и, соответственно, кого интересует, ну, как бы, как объективно развивается экономическая ситуация в мире, это, пожалуйста, обращайтесь к макроэкономическим обзорам фонда Хазина. Так что жду вас завтра на вебинаре. Я постараюсь сделать так, чтобы можно было отвечать на вопросы. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.